Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это радио Крым Реалии. Мой голос — это голос Катерины Некречи.
И мой голос.
Голос Сергея Макрушина.
Да.
Рада видеть тебя, Сергей.
Подтверждаю, что это мой голос.
Да, это точно. Мы находимся в студии, в радиостудии. Это значит, что утренний эфир начинается.
Да, и вот сейчас я свой голос использую для того, чтобы напомнить нашим радиослушателям, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM, на частоте 648 AM. Онлайн нас можно слышать на сайте Крым Реалии. Видеть нас можно на наших страницах Facebook и YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Там же вы можете задавать свои вопросы, оставлять комментарии, излагать ту информацию, которая у вас есть. Мы стараемся внимательно читать все, что вы пишете. Ну и, конечно, делитесь нашими эфирами с друзьями.
И можете излагать информацию устно, Сергей. Вы сказали об этом?
Нет, самая главная опция я оставил для вас, Екатерина.
А, да. Я рада сообщить об этой опции, которая у нас была всегда. Да, поэтому вы можете ею пользоваться. 8 800 10 06 926. Это номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма. Можете позвонить прямо в прямой эфир и высказать все, что у вас там наболело, и поделиться своим мнением. Если вы находитесь на материковой части Украины, 044 490 31 18, звоните нам. А сегодня мы поговорим о таких темах.
Севастопольский единорос получил 60 суток домашнего ареста.
Почему в Крыму не смогли провести первую с момента аннексии правозащитную конференцию.
И поговорим об уличных протестах на демократическом примере Чехии.
Все это сразу после новостей. А новости сейчас.
Новости.
Новости. Гоу. Это значит, что нам надо начать читать новости. Итак, Украина должна продолжать напоминать мировым лидерам об аннексированном России Крыме, иначе о полуострове все забудут. Об этом в эфире телеканала «Прямой» 10 декабря сказала экс-зам министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма. Слушаем.
Звичайно, вони не хочуть це обговорювати. Вони взагалі не хочуть, щоб кримське питання десь голосно прозвучало. Навіть на майданчику ООН ми кожного року ставимо дві резолюції. Це резолюція щодо прав людини в Криму, і вона стосується перш за все кримських татар і українців. І друге – це питання мілітаризації Криму. Ці два питання є предметом розгляду Генеральної асамблеї ООН. Але цього замало, бо це питання не зрушується з місця, і якщо ми не будемо говорити з різними лідерами щодо того, що Крим залишається українським, і треба виходити на переговори з росіянами, незважаючи на їх небажання. Треба ставити це питання, нагадувати їм, бо вони розраховують, що через декілька років про Крим всі забудуть. І воно просто зникне. Не можна надавати їм можливість зняти питання Криму з порядку денного.
Вот это сказала в эфире телеканала «Прямой» Елена Зеркаль. 9 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Крыма. Украина.
Новости.
Значит, есть еще новости, Сергей.
В Праге тысячи чехов потребовали отставки премьера Бабиша. На Вацлавской площади в центре Праги 10 декабря собрался многотысячный митинг с требованием отставки главы правительства Чехии Андрея Бабиша, сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ. Организатором акции выступила чешская общественная организация «Миллион мгновений для демократии». Как и на прошлой демонстрации, которая состоялась 16 ноября, чехи требуют, чтобы Бабиш еще до конца этого года подал в отставку в случае, если он не избавится от своего концерна «Агроферт», объединяющего более 250 фирм, и не освободит от должности министра юстиции Марию Бенишеву, которая, как и премьер, представляет в правительстве партию власти ОНО.
Учитывая гибель шести чехов в Остраве, демонстранты в Праге начали митинг с минуты молчания по погибшим. Далее они прошли по Праге маршем без барабанов и громко громкоговорителей, как планировалось ранее. Шествие через центр столицы дошло до главного вокзала, где его участники раздавали листовки прохожим, чтобы обратить внимание на конфликт интересов премьера и одновременно олигарха Андрея Бабиша.
Новости.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп – самая обсуждаемая персона мировой политики в Твиттере. Об этом говорится в итогах года, который подвела администрация социальной сети, сообщает Радио Свобода.
Самый популярный твит года написал 5 января японский миллиардер и коллекционер произведений искусства Юсаку Маэдзава, когда объявил розыгрыш миллиона долларов. Для этого нужно было подписаться на его страницу и распространить твит. 100 победителей определенных жеребьевкой должны были получить по 10 тысяч долларов каждый. По состоянию на 10 декабря сообщение ретвитнули около 4,5 миллиона пользователей.
Среди самых популярных твитов оказалось также изображение куриного яйца, которое предлагали распространить, чтобы побить мировой рекорд ретвитов.
Наиболее обсуждаемым фильмом в Твиттере в этом году стал блокбастер «Марвел. Мстители. Финал». А самым обсуждаемым актером британец Том Холланд, который играет Человека-паука в фильмах вселенной Марвел. Вот такой вот рейтинг
вот
Твиттера.
Такая вселенная Твиттера.
Вселенная, да. Твиттера, да. Это на самом деле интересно. Честно говоря, интересно еще посмотреть, что там с другими соцсетями. И я тут же немного проанонсирую, что сегодня днем и завтра днем в нашем дневном эфире, который в 14.00 по крымскому времени, мы будем также говорить об Инстаграме, который, вот, чем интересуются украинские пользователи и чем интересуются крымские пользователи. Вот поэтому такие итоги года у нас в эфирах также есть. Это, согласитесь, интересно.
Крымчане имеют право знать.
С 2014 года Россия систематически нарушает права человека в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым на странице ведомства в Facebook. Сообщение это было написано к Международному дню прав человека. Как отмечается, количество людей, выехавших с полуострова на материковую часть Украины, увеличивается и на сегодняшний день составляет 42 895 человек.
Далее цитата из официального сообщения. Оккупационные суды приняли 2400 незаконных решений о выдворении, а в отношении более чем 9500 человек незаконно применено административное взыскание за нарушение миграционных правил. А 450 человек перемещены с полуострова в соседнюю Российскую Федерацию для отбывания наказания. Конец цитаты.
В прокуратуре Автономной Республики Крым отметили, что установили более 80 фактов нарушения других прав и свобод крымчан на аннексированном полуострове, включая преследование активистов, журналистов по политическим, религиозным и другим мотивам, запрет мирных собраний и так далее.
Важные события.
Сергей, ты удивишься, но в комментариях в Ютьюбе обсуждают мечту, понимаешь, несбывшуюся мечту.
Какую мечту? Вот у меня наконец-то закончилось обновление, я могу зайти посмотреть.
А, ты еще не включился. Ну, я, в общем, пытаюсь с телефона мониторить.
Я в Фейсбуке сижу с телефона, да, так что там?
Вот, ну, во-первых, тут и про винегрет что-то говорят, но, в общем-то, и говорят про несбывшуюся мечту, мол, мечтайте, это все несбывшаяся мечта. Это, наверное, я не знаю, про признание, не про непризнание Крыма принадлежащим другой стране. Вот этого не сильно поняла.
О несбывшейся мечте давай поговорим. У нас как раз новость
Под
этой темой.
Я к этому и веду, что, в принципе, вот эта новость следующая, она тоже об этом.
Задержанного на админгранице с Крымом члена партии «Единая Россия» из аннексированного Севастополя Игоря Кучерявого отправили под домашний арест на 60 суток. Такое решение во вторник, 10 декабря, принял Херсонский городской суд. Оглашение проходило в закрытом режиме, о чем в начале заседания ходатайствовал адвокат Кучерявого Игорь Мокин. Следственный судья Галина Радченко удовлетворила прошение защиты, на что в зале суда ответили криком «Позор», расценив подобное решение как проявление антиукраинской позиции.
Проявляем, что в этом заседании попытания захисника підозрюваного адвоката Мокіна проведения закрытого судового заседания остановили. Попытание задовольнити, провести закрите судове засідання при розгляді попитання слідчого, погодженого з прокурором, а про застосування запобіжного заходу домашнього арешту підозрюваному Кучерявому Ігорю Олеговичу. Ухвала оскарження не підлягає. Ганьба!
Напомним, что о задержании Кучерявого стало известно 3 декабря. В СБУ сообщили, что единорос направлялся на материк, чтобы получить украинский паспорт. Прокуратура АРК выдвинула ему подозрение по статье 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Новости. Ну вот что остается не обозначенным в этой истории, да, это получит ли он в итоге украинский паспорт? Ведь он же не лишается такого права, правильно?
Ну, или получил. А, ну также не доехал его забрать,
да? Не доехал до сервисного центра.
Но, может быть, есть доставка домой, у него под домашним арестом есть 60 суток для того, чтобы получить. Сообщите нам об этом, если это вы, господин Кучерявый, например, слушаете наш эфир, нам будет интересно узнать.
Да, под домашним арестом. Можно нам дозвониться, А мы тем временем перейдем к следующим новостям. В Судаке многодетную семью хотели выселить из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Крыма. В семье шестеро несовершеннолетних детей. Далее цитата заявления прокуратуры. Установлено, что 40 лет назад отец многодетной матери получил жилое помещение в Судаке по месту работы в портопункте Судак. Все эти годы семья проживала в квартире, выполняя обязанности нанимателя жилого помещения, в том числе оплачивая коммунальные платежи. Вместе с тем, документов на вселение у жильцов не имелось, а орган местного самоуправления отказывал им в заключении договора социального найма и обращался с требованиями об освобождении жилого помещения, говорится в сообщении. Ведомстве также отметили, что российский прокурор Судака подал исковое заявление в суд, чтобы установить факт проживания семьи в квартире и обязать муниципалитет заключить с ними договор социального найма.
Новости.
Я не знаю, что... У нас сейчас есть слушатель, да? То есть можем его включать, получается.
Да,
есть
давайте.
У нас дозвонившийся человек. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь, откуда вы, и ваш вопрос или комментарий.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я хотел задать вопрос такого характера по поводу вот этой резолюции ООН с правами человека в Крыму. Вы, наверное, знаете же, что 80 лет назад Советская Россия таким же образом напала на Финляндию, вот, отодвинув свои границы и там заоккупировав часть Карельского перешейка. И тем не менее за такие действия Советский Союз был исключен из Лиги наций, консолидированным решением международного сообщества. Почему же в отношении России нынешней не могут международное сообщество прийти к единому мнению и исключить Россию, например, из Совета Безопасности ООН, чтобы лишить ее возможности мандата и накладывать вето на все те решения, которые принимает Совет Безопасности?
Благодарим вас за ваш вопрос. Мы далее в нашем эфире будем обсуждать и тему защиты прав человека на Крымском полуострове, и позицию России, которую она занимает по тем вопросам, да, которые голосуются на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Будем говорить об отчете Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций. Оставайтесь с нами в эфире.
И у нас был эфир,
будем говорить. Ну и здесь, наверное, да, стоит напомнить, что исключение тогда Советского Союза из Лиги Наций, как вы говорите, оно же не помогло предотвратить дальнейшую большую войну.
Вот, да. И у нас был эфир буквально вчера вечером у Александра Янковского, уже есть, например, на сайте текстовая версия, там есть также мнение разных экспертов, на YouTube можете у нас поискать в повторе, мы будем эти программы тоже у нас на радио крутить, но, в общем-то, тут важный момент, что подчеркивают эксперты, что это такое продолжение и прошлогодних революций, что это вот такая вот цепочка действий, и эти все события совпали, решение в ООН, встреча Нормандской четверки и решение ВАДА по Олимпиаде, да, не участию России, и вот это все тоже как бы в комплексе,
ну да,
случилось.
Плотность событий чрезвычайно высока, есть о чем поговорить. Оставайтесь с нами.
Спасибо за ваш звоночек.
Да, конечно. Мы перейдем к следующим новостям. Итак, у нас сводки с полей борьбы с деревьями в Крыму. Да, снова могут спилить деревья, на этот раз уже ради строительства коллектора.
В Гагаринском парке Симферополя могут спилить деревья ради коллектора, как сказал Сергей. В российской администрации Симферополя рассказали о будущем строящегося в районе парка имени Гагарина коллектора. Новости Крыма об этом сообщают. И, значит, по словам подконтрольной Москве главы администрации города Ирине Проценко, снос зеленых насаждений будет происходить только там, где это необходимо. Далее цитата. Что касается зеленых насаждений, наша позиция. Их должно быть много. Зеленые насаждения – это легкие не только нашей планеты, но и нашего города. Что касаемо ситуации в Гагаринском парке, снос деревьев, конечно, возможен, но только в определенных случаях, там, где необходимо. Мы будем бороться за каждое растение, заверила Проценко. Ты знаешь, тут в одной цитате столько противоречий. То есть начинается с того, что должно быть много зеленых насаждений. Что касается Гагаринского парка, в общем-то, каких-то деревьев не будет.
И что значит слова о борьбе за каждое растение? Вот здесь тоже такая неоднозначность. Кто будет бороться, с кем будет бороться, да, и за что именно будет бороться? За что, за то, чтобы его снести, или за то, чтобы оставить?
Или за то, чтобы оставить, да. Но информацию о строительстве коллектора озвучил представитель подрядной организации ООО «Тоннель Геострой». Там говорится, что проект предусматривает строительство коллектора длиной 17 381 метр, в том числе 31 шахта, для которой потребуется строительство 31 строительной площадки. Вся трасса запроектирована таким образом, что не проходит ни под одним зданием или сооружением. Для строительства необходимо провести подготовительные работы, вынос всех коммуникаций, снос зеленых насаждений, за которые будут выплачена полностью компенсация. Об этом сообщил главный инженер компании-подрядчика Андрей Будыгин. Ну, ты же знаешь, Сергей, мы работали над этой темой при зеленом насаждении на прошлой неделе. И на самом деле из того, что я не помню уже фамилию, местная чиновница заявляла в радио «Спутник» в Крыму, тоже там, знаешь, там, что зеленые насаждения, если вдруг где-то будет решено, что их нужно убрать, то компенсация должна быть финансовая, и в то же время определенный объем зеленых насаждений должен быть посажен, возможно, в другом месте. Да? И тут вопрос просто, вот это же вопрос города и жизни города, если это, например, где-то на окраине, или там, где, может быть, и так есть зеленые насаждения, да, а в центре их просто не будет, то это, наверное, немного неправильная
можно
такая логика
событий. Можно в Ялтинском заповеднике высаживать сразу.
Или в заповеднике для деревьев.
В Симферополе вырубать, да, а где-нибудь да. высаживать.
Но, тем не менее, можем отметить, что есть группы в Фейсбуке в том же, да, где местные жители отстаивают права и пытаются вообще понять, откуда документация.
Я даже песню
есть ли
видел.
Документы на это все. Даже песню видел?
Даже видел песню. Я думаю, что мы ее как-нибудь представим нашим радиослушателям, хотя бы отрывок. Да, уже симферопольцы пишут песни и снимают клипы на тему защиты зеленых насаждений.
Вот, так что тема животрепещущая, конечно, и мы, безусловно, будем за ней следить.
Новости.
Новый год.
Уже?
Ну, получается, да.
Да. Да, севастопольских детей приглашают за новогодними подарками. Подконтрольные Кремлю власти Севастополя закупили более 13 тысяч новогодних подарков для детей льготных категорий. Раздавать их начали с сегодняшнего дня, со вчерашнего дня, получается, и до конца сегодняшнего, все точно. И до конца января в районных управлениях труда и соцзащиты, сообщает пресс-служба российского правительства города со ссылкой на руководителя управления соцобслуживания Жанну Финогенову.
Ну, вот так это Форпост об этом пишет. По ее словам, значит, этой Жанны, по словам Жанны, на закупку почти 13,5 тысяч подарочных наборов весом 700 грамм каждый из городского бюджета выделили почти 2 миллиона рублей. Новогодние подарки, напомнила Жанна Финогенова, полагаются детям до 14 лет, включительно из многодетных и малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, детей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, а также ребят, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей и детей, лишенных родительского попечения. Что нужно, чтобы получить подарок?
Чтобы получить подарок, одному из родителей или законных представителей ребенка необходимо прийти в районное управление соцзащиты по месту проживания с заявлением на подарок, свидетельством о рождении ребенка и льготным удостоверением. Также по заявлениям российских властей города, часть подарков предусмотрена для детей с оккупированных боевиками группировок Л и ДН территории Донецкой и Луганской областей материковой части Украины.
Крымчане имеют право знать.
Так, у нас есть еще новости, мы еще их успеваем, да, прочитать?
Да.
Давай. Итак, Симферополь принял бюджет на 3 года. Во вторник, 10 декабря, это случилось. В ходе внеочередной сессии Российского горсовета Симферополя приняли бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщили в Российской администрации города, передает корреспондент новостей Симферополя. По словам подконтрольного в Москве начальника департамента, я просто так не хочу, знаешь, превращаться вот в эти вот телевизионные сводки новостей, но тем не менее информация важна для того, чтобы опять-таки общественность понимала, знала, что происходит. Значит, по словам подконтрольного в Москве начальника департамента финансов Симферополя Виктории Надолинской, проект главного финансового документа города согласован с контрольно-счетной палатой, был обсужден в профильных комитетах городского совета и даже на общественных слушаниях.
Сообщается, что бюджет на 2020 год принят бездефицитный. Общий объем доходов запланирован в сумме 11 миллиардов 300 миллионов рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы, более 3 миллиардов рублей, межбюджетные трансферты из крымского бюджета более 7 миллиардов 900 миллионов рублей, почти 8 миллиардов рублей. Общий объем расходов 11 миллиардов 300 миллионов рублей. А бюджет города является сбалансированным и сохраняет свою социальную направленность, отметил российский председатель горсовета Виктор Агеев. По итогам голосования бюджет города Симферополя был поддержан большинством депутатов. То есть вот такой бездефицитный бюджет из 11 миллиардов, 8 это трансферты из крымского бюджета. Вот так.
Это называется бездефицитный. Да, да. А я вот думаю, вот. У меня с логикой не все в порядке, да, или я чего-то не понимаю. Ну вот что, получается, что это странно, да, звучит? Бездефицитный.
Вот у вас ребенок в школу ходит, вы ему даете деньги на покушать, да, каждый mm-hmm. день. Ну вот у него бездефицитный бюджет.
Ну, в принципе, да, да. Это точно. Но есть еще новости.
Новости.
В общем-то, новости тоже такого финансового характера, потому что в Крыму на ликвидацию стихийных свалок потратят более 500 миллиардов рублей в 2020 году. Об этом, значит, по данным пресс-службы российского правительства Крыма, сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания Российского совета министров полуострова. Передают новости Симферополя.
Я процитирую. На сегодняшний день по санитарной уборке Крыма, конечно, проблемы есть. Мы договорились, что Крым выделяет всем муниципальным образованиям в общей сложности 589 миллионов рублей на 2020 год, для того, чтобы во всех муниципальных образованиях были доукомплектованы подразделения, занимающиеся уборкой, сказал Сергей Аксенов.
Также он потребовал ужесточить контроль над уборкой территории и наказывать ответственных должностных лиц. По каждому случаю должны быть самые жесткие меры и самые большие штрафы и в отношении должностных лиц, ответственных за уборку, и в отношении тех, кто эти свалки образовал. Если последних не удалось установить, тогда совместно с МВД необходимо работу по этому направлению усиливать, подчеркнул господин Аксенов.
Совместно с МВД.
Мне страшно, как будто... Ну, ладно, это...
Я просто представляю себе эти посты полицейские возле мусорок.
Которые контролируют это
все. Следят и контролируют.
Ну, можно, знаешь, кабинеты должностных лиц переносить просто ближе к этим местам накопления мусора, да, к к этим свалкам, да, и, в общем-то, там на месте контролировать эти чиновники высокие смогут все на месте. Поэтому, а чтобы и контролировать этих чиновников, как они контролируют...
Можно контейнерную площадку под Совмином прямо организовать, чтобы Сергею Аксенову было все видно.
Или перевести кабинет Сергея Аксенова. В общем-то, вариантов, в принципе, только два. Можно выбрать любой.
Новости.
Итак, о погоде. В Крыму в среду, 11 декабря, прогнозируют теплую погоду без дождя. По данным Гидрометцентра Крыма, в Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем от 10 до 12 градусов. В Севастополе синоптики также не прогнозируют осадков. Ночью и утром на побережье туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4 градуса, днем до 12 градусов тепла. На южном берегу Крыма переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем до 12 градусов. Ну и в Керчи осадков не ожидается. Ночью, утром и в первую половину дня туман. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем до 7 градусов тепла. Туман в Крыму, и, как уже сообщают крымские средства массовой информации, уже задерживаются рейсы некоторых самолетов.
Вот, туман
следите
только в песнях романтичное явление. Да. Туман, а на практике, в общем-то, доставляет некоторые сложности. С вами радио Крым Реалии, Сергей Макрушин, Катя Некрича, и дальше я присоединюсь за студией к тому, чтобы прослушать эфир, который дальше продолжит Сергей. Тема «Беззащитные крымчане», и это все посвящено Международному дню защиты прав человека. Какая ситуация на полуострове, это обсудим в нашем эфире, поэтому если у вас есть свое видение этой ситуации, свои комментарии, 8 800 10 06 926, абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма, звоните и говорите.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что можно слышать нас на частоте 105.9 FM, 648 AM онлайн. Наша трансляция доступна на сайте Крым Реалии. Также вы можете смотреть наши трансляции в видеоформате на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее, излагать информацию, которая у вас есть. Мы по мере возможностей стараемся читать все, что вы нам пишете. И наиболее конструктивные сообщения или вопросы мы обязательно процитируем в эфире или адресуем нашим экспертам. Непосредственно принять участие в нашем эфире тоже можно. Это сделать достаточно просто. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Ближайшие полчаса мы поговорим о защите прав человека в Крыму, как это выглядит в Крыму, возможно ли заниматься на Крымском полуострове защитой прав человека, и поговорим о позиции международных организаций, в частности, вот такой организации, как Организация Объединенных Наций. Итак, в Международный день защиты прав человека, который отмечался 10 декабря, организаторы инициативы «Крымская идея» намеревались провести первую с 2014 года правозащитную конференцию на полуострове. Но эту конференцию пришлось перенести на неопределенное время. Мы поговорим о том, что же случилось с Абдурешитом Джапаровым, координатором Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите немного сначала о самой конференции. Каков предполагался ее формат? Какие вопросы вы хотели вынести в повестку дня этой конференции?
Да, вчера, 10 декабря, Международный день прав человека, мы решили провести конференцию по правам человека в Крыму в Симферополе. Время было назначено на 11 часов, регистрация началась с 10 часов, люди прибывали. И, к нашему удивлению, прибывали не только те, кто должны были принимать участие в конференции, как, скажем, спикеры и там небольшая аудитория. И люди шли, видимо, вот кто услышал об этом, кто знал, они просто хотели побывать на этом вот мероприятии, как на одном из такого, в общем-то, давно такого не было, и как-то это было такое резонансное дело, в общем-то, в смысле мероприятия, и, видимо, многим это было интересно. Теперь мы только начали свою конференцию, и через какое-то время к нам подошли представители администрации, сказали, что им позвонили с ФСБ и сказали, что если мы эту конференцию проведем в этом зале, то есть их зале, тогда будут большие проблемы с предприятием. Вот, то есть есть угроза, что собственнику будут всякие проблемы, и предприятие просто может закрыться. Но там работает более сотни людей, и вообще человек, он относился всегда хорошо к нашим проблемам, и где-то был отзывчив, и предоставлял все наши разные условия для нас, когда мы хотели проводить, нехорошие условия для нас, когда мы хотели проводить такие мероприятия. В общем-то, мы решили этого не делать и не поставлять его. А на конференции мы хотели обсудить, во-первых, свободу слова. Как раз-таки было показательно вчера, что это у нас не дозволено. Вопросы о свободе слова в Крыму, там, и, в общем-то, во всех аспектах. Потом о детях заключенных, которые остались без отцов, у которых масса проблем. Вот. Много-много статей из конвенции по правам ребенка нарушается. Там, в общем-то, так, еще не совсем скрытая тема, она была, но как бы вот детально ее не рассматривали. Потом проблема родного языка, Кримсо-Татарского, украинского на полуострове, как она не только не развивается, она вообще, ну, если не запрещена, то, по крайней мере, она приглушена вообще. Тем более мы знаем, что 8 декабря тоже хотели провести конференцию с Юбали. Это Абамилева имени, это Ингулатова, Ленура, это их коллеги. Им тоже не позволили, просто им не дали зал. И когда они сделали заявки, а потом им приходилось сообщение о том, что им отказано в предоставлении залов. Вот так. Ну и потом мы хотели говорить о... мы понимаем, что слово «устаревшее», оно еще в Средневековье, колонизация, но о неоколонизации, когда из Крыма выдавливают население, одно, скажем, проукраинское, проукраинское, и замещает его населением из России, русскими. Вот, о методиках, как это они делают, какими, скажем, проектами поддерживают, субсидиями и так дальше. Вот такая конференция должна была пройти вчера, но она завершилась, не успев начаться. Нас поприветствовал председатель Меджлиса крымстанского народа Рифат Чубаров. И после его приветствия еще прошло несколько минут. В общем-то, мы вот только должны были это все развернуть. И все завершилось тем, что было предупреждение и настоятельная рекомендация не проводить, как я уже сказал.
А как, по вашему мнению, сотрудники силовых структур, они, вот, которые предупреждения выносили хозяину помещения, как они узнали о том, что происходит у вас? Или это просто уже было принято решение, и вот просто сигнал так поступил запоздало, как вы считаете?
Да, это немного запоздалое решение, вернее, сигнал, да. Но здесь, в Крыму, все очень прозрачно, все просматривается. Здесь, как мы уже говорили раньше, очень развит институт стукачества, доносов. И когда уже мы только собирались, и шла регистрация, люди заметили, что в кафе напротив сидел человек и на телефон, в общем-то, уже снимал и комментировал там что-то там себе, в общем-то, вот то место, где мы стоим. Вот, потом, когда зашли туда наши ребята под видом, ну, выпить чашечку кофе, понятно, это был службовец, видимо, какой-то из тех вот, ну, ФСБ, скажем, знает там, пусть будет так. И, в общем-то, уже это все они видели, наблюдали, ну, а там было уже дальше решение.
Скажите, вот в этих условиях, которые вы описываете, получается, что вы даже помещение не можете найти, где провести такую конференцию. Возможно ли ее проведение в каком-то обозримом будущем? Будете ли вы пытаться еще раз собрать правозащитную конференцию в Крыму?
Да, не только мы. Вот я уже говорил, 8 декабря должны были провести вот люди, связанные с образованием, с этим занимаются. Ну, там должны были быть учителя со всего Крыма, не знаю, там профессора. Даже это не позволили провести. Поэтому Крыму все это запрещено, а тем более наша конференция. Мы ее проводить, конечно, будем, но проведем это в чем-то доме. У нас как-то сейчас уже достаточно домов просторных и удобных. Мы подберем такое помещение, ну, на дому у кого-то и проведем. Вот, видимо, уходим назад в те времена, когда это делалось подпольно, конспирировано, но это мы произойдем, потому что нас мир не поймет, когда мы здесь в Крыму не будем подавать сигналы о том, в каком состоянии, в каком положении мы здесь живем. Вот. И если мы об этом молчим, то зачем о нас вообще говорить? Поэтому мы должны подавать свой голос, сигналы отсюда, о том, как нам здесь плохо, как нас, в кавычках, любит Россия и русские. Об этом должны говорить.
Да, немного забегая вперед, мы далее в нашем эфире будем еще обсуждать информацию, которая есть в ежегодном отчете Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций, в том числе и о нарушении прав человека в Крыму. И постоянно вот на резолюции, которые принимает Генассамблея ООН, на вот такие отчеты Международного уголовного суда всегда поступает реакция из Крыма, где говорят о том, что ничего подобного в Крыму не происходит, приезжайте, посмотрите, увидите сами. И в то же время, да, декларируя такую открытость и отсутствие нарушений прав человека, происходит то, что мы наблюдаем, в частности, в вашем случае, когда у правозащитной конференции просто, да, выбивают почву из-под ног, лишают помещения, где она должна происходить. По вашему мнению, да, как это можно охарактеризовать, вот такое явление?
Ну, во-первых, когда они говорят, приезжайте, посмотрите сами, и в то же время мы все знаем в мире, что они никакую миссию в Крым не пускают. были попытки войти в Крым какими-то миссиями, не знаю, там из Совета Европы, еще из каких-то структур, но они в Крым их не пускают, поэтому, говоря, приезжайте, посмотрите сами, ты знаешь, это всем понятно, что они их не пускают и пускать пока не будут. Поэтому это уже как бы не искренне. Потом, что касается вот всех этих их уверений, и заверение о том, что уверяете, заверение о том, что здесь у нас все хорошо, но мы же понимаем, кто об этом говорит, это пропаганда, это говорят русские. А, ну, им верить как-то не принято. Я не знаю, есть ли кто еще, кого не знает, там, может быть, там на окраинах Африки, где-то еще в Азии, но им не принято верить, поэтому это несерьезно об этом вообще говорить. Поэтому просто нужно понимать, что здесь есть люди активные, которые могут подавать сигналы, какую-то информацию, мониторить. Да, а так... Ну, государство российское, оно так и должно говорить, как вы сказали. Оно изначально как бы так заложено в ней. Это все неправда, вся ложь.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я вас поблагодарю за комментарий. И у нас есть звонок от нашего радиослушателя. Возможно, у него есть вопрос к вам. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Ой, доброе утро. Я с вами в эфире постоянно с первого дня, когда получилась аннексия Крыма. Вы знаете, как вышла ваша программа. Я вам скажу, что, во-первых, я вот наблюдаю, особенно в последнее время, они, вот эти вот представители власти, все, они свои тени боятся. Мы стоим, бывает, на рынке где-то стоим. Ну, много, очень много у меня друзей народа, крымского татарского народа. Вот мы подошли, поздоровались, все. Сразу раз, и рядом 600. Появляется все, русский. И дознаватель, все сразу. Заходишь в магазин, и вы знаете, как сзади, как холод по теле ходит. Уже везде вот эта розетка. Создали время, как 37-го года, все. Каждый что. А не дай бог, где 2-3 крымских татарин собрал, все. Тут же обязательно кто-то подойдет, уже разведку делает. Как это так? Ну, создали систему. У нас, говорится, жандармейское, полицейское, на данный момент оккупационное государство. Нету той свободы, что было при Украине. Очень тяжело, очень тяжело. И все дознаватели, все, особенно где крымские татары, все, там обязательно кто-то будет сексон. Так сделано. Такое положение сейчас, видите как.
Благодарю вас за звонок. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете выразить свою точку зрения в нашем радиоэфире. Кроме того, напомню, что у нас наши эфиры можно комментировать под нашими видеотрансляциями в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нам. С нами на связи еще есть Абдурешит Джипаров. Да? Абдурешит, вы можете прокомментировать то, что сказал наш радиослушатель?
Да, я говорил, вот подтверждение моим словам, слова вот сейчас человека, это правда, что в Крыму очень, ну, наверное, как и во всей России, очень развит институт доносов, вот, стукачество, когда можно, это как-то даже поощряется, когда они это все делают, и на самом деле так, да, вот отслеживать, снимают все, не знаю, там, на камеры, там, ну, все, что вот здесь происходит, очень прозрачно для ФСБ. Они все знают, им помогает русское население, вот активисты вот той стороны. Поэтому это так. И, в общем-то, какие-то проделать вещи, которые не вписываются в мировоззрение, не знаю, там, правители России, там, не знаю, или, скажем, там, в концепции ФСБ, здесь, ну, пресекается.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Абдурешит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Говорили мы о том, почему была по факту сорвана правозащитная конференция, первая правозащитная конференция с 2014 года, которую вот пытались организовать в Симферополе. Это о том, что происходит непосредственно в Крыму. Далее мы перейдем к обсуждению ежегодного отчета, который опубликовал Офис прокурора Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций. Это отчет о предварительном расследовании преступлений в Крыму и отдельных территориях Донбасса, которые находится под контролем России. Коротко о том, что говорится в этом отчете. В Крыму после оккупации, такая терминология ВОН, в 2014 году были зафиксированы такие преступления против человечности, как убийство, пытки, посягательство на личное достоинство, незаконное заключение, похищение, принуждение к службе в вооруженных силах враждебного государства, лишение права на справедливый суд, перемещение части населения оккупированной территории за ее пределы, незаконная депортация. Также зафиксированы случаи экспроприации частной собственности и культурных ценностей. С полным текстом отчета можно ознакомиться на сайте с Международного уголовного суда. А мы продолжим беседу с Ольгой Скрипник, координатором Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте подробнее поговорим о тех фактах, которые легли в основу этого отчета прокурора Международного уголовного суда. Этот отчет является ежегодным. Насколько он расширяется из года в год?
В первую очередь важно, что здесь, кроме того, расширяется он или нет, важна сама позиция, которая фиксируется. Я бы сказала в первую очередь о том, что позиция неизменна. Мы видим очень четкую квалификацию в отношении Крыма. Оккупация как международный конфликт. То есть никто на уровне Международного уголовного суда не оспаривает факт оккупации и самого захвата Крыма. Что касается преступлений, в принципе, да, вы дали четкий перечень, который дан в этом отчете. Вот. Он, в принципе, в основном соответствует всем предыдущим отчетам. Там мы видим, что от начала вообще предварительного расследования уже до сегодняшнего года этот перечень расширился и, например, принудительным перемещением, и службой в армии, вот, что для нас очень важно, так как мы, например, в прошлом году подавали как раз коммуникацию в офис прокурора именно, например, о призыве украинцев в российские силы, военные силы. Вот. Но самое важное, я думаю, что именно в этом отчете, о чем нужно говорить, это то, что, в принципе, офис прокурора говорит о том, что он готов завершить предварительное расследование. Это значит, что в ближайшем, да, будущем, а именно в следующем году, мы можем уже получить ответ офиса прокурора о том, будет ли открыто расследование по ситуации в Украине. И это, в принципе, самое важное, что мы как правозащитники, юристы, да, ждем в следующем году от офиса прокурора.
В то же время в Крыму уже есть реакция от различных деятелей на публикацию отчета Международного уголовного суда ООН. В частности, есть реакция Натальи Поклонской. Вот я бы хотел с вами ее обсудить. Я сейчас процитирую сообщение. В ООН поступают неправильно, делая вывод о том, что в Крыму нарушаются права человека в связи с тем, что в регионе зарегистрированы такие преступления, как умышленное убийство. Об этом заявила депутат Госдумы от Крыма, которая была выбрана на тех выборах, которые не признаются рядом стран, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Напомним, так, вот, я ее далее процитирую. Умышленные убийства происходят не только на территории Крыма. Это не что-то сверхъестественное. Если мне скажут, что в США нет убийств, я готова с этим поспорить, цитирует Наталью Поклонскую РИА Крым. Итак, давайте попробуем разъяснить, в том числе и для Натальи Поклонской, о каких убийствах идет речь в отчете прокурора Международного уголовного суда.
Ну, ее комментарий Поклонской говорит только о ее некомпетентности, абсолютной политической заангажированности и тем, что она продолжает быть рупором политики Кремля. А что касается непосредственно самих убийств, то это не просто, да, речь об убийствах, это отчет прокурора, связанный с международным конфликтом, а именно с убийствами в связи с оккупацией. В первую очередь, конечно, речь идет о тех убийствах, которые произошли, начиная с февраля 2014 года, и большинство из них связано с насильственными исчезновениями. Наиболее известный, да, случай – это убийство Ришата Аметова после того, как он был насильственно похищен, да, то есть это те люди, представители именно гражданского населения, которые стали жертвами оккупации. И также важный момент, и мы надеемся, что это тоже будет рассмотрено, это убийство и военных, которые были убиты также весной 2014 года. Поэтому речь идет, конечно, в первую очередь именно об убийствах в связи с оккупацией. Международный уголовный суд не будет рассматривать обычные бытовые убийства, да, ну, общекриминальной направленности. Поэтому речь идет именно об этих исчезновениях и об этих убийствах.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем эфир. И в продолжение я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в эфире. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете позвонить на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем, просто предупредить нашего редактора. Кроме того, вы можете дозвониться нам с материковой части Украины. Для этого у нас работает номер телефона 044-490-3118. Напомню, что наш сигнал доступен на частотах 105,9 FM, 648 AM. Онлайн мы доступны на сайте Крым Реалии. Идет аудиотрансляция, видеотрансляция наших эфиров идет на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать, излагать информацию, которая у вас есть. Но еще раз повторюсь, что наиболее гарантированный способ представить свою точку зрения в нашем эфире – это к нам дозвониться. 8 800 1006 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню, что мы говорим о защите прав человека в Крыму. Говорили мы в начале этого блока о том, почему была фактически разогнана первая правозащитная конференция, которая собиралась в Симферополе впервые с 2014 года. Говорили мы также об отчете Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций, о том, в чем важность отчета в этом году, нам тоже сказали наши эксперты. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться нам, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Проект «Крым Реалии» Радио Свобода продолжает внимательно следить за состоянием прав и свобод человека на территории Крымского полуострова. Мы продолжаем следить за этой темой. Если у вас есть интересная информация, вы можете не только дозвониться к нам во время прямого эфира, но и прислать ту информацию, которая у вас есть по завершении эфира. Все контакты, необходимые для этого, вы найдете на сайте «Крым Реалии». Кроме того, мы присутствуем во всех социальных сетях. Можете связываться с нами там. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», это программа «Доброе утро, Крым» с понедельника по пятницу. В 9.00 по крымскому времени мы с вами на связи, и утро становится добрым.
Добрее.
Вот. Добрее, добрее становится утро. Сергей Макрушин, Катя Некрич, и дальше в нашем эфире мы поговорим о протестах, да, и о примерах европейских стран, конкретно о примере Чехии, да, и, да, собственно, что это такое вообще, в принципе, протесты лично для вас. Да, вот, может, я нашей аудитории задаю. Не с тобой я, Сергей, на «вы» начала разговаривать. Нет, нашей аудитории спрашиваю, что для вас протесты, мирные митинги, как
нужно
вы это
ли,
понимаете?
Нужно ли право на протест?
Нужно ли право? Нормально ли это? Что для вас является там нормальным протестом, а что нет? Да? Ну, это учитывая весь контекст украинской истории в том числе. Мы видим в комментариях очень много, и в российских СМИ очень много говорят, там, например, о митингах на Майдане, как о чем-то супер таком негативном, и только с этой точки зрения.
Но перед тем, как начать, давайте примем звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро. Я бы хотел, чтобы вы подняли проблематику так называемой ущерба, нанесенной Украиной за период оккупации Крыма, которая была создана после 2014 года по инициативе депутатов Госдуры и местных коллаборантов. А почему бы не осветить эту тему более так подробно, чтобы так само же можно было бы поднять вопрос о ущерба, нанесенная России как правопреемника СССР Украине, хотя бы даже тем же крымским татарам, которые пострадали. 1944 году ради так называемой исторической справедливости. Спасибо.
Благодарим вас за идею. Я хотел бы сказать, что, насколько я помню, в наших радиоэфирах мы говорили об этой инициативе в Госдуме, которые там собирались что-то российские депутаты считать какой-то ущерб, который Украина якобы нанесла Крыму. Можете посмотреть архивы наших программ. Но и мы, конечно же, рассмотрим возможность, да, снова взять эту тему в наш эфир, если она будет актуальной. Итак, продолжаем эфир. Для того, чтобы выйти на протест в России и выразить свое недовольство действиями власти, нужно попросить разрешения у этой самой власти. В России такие митинги называют санкционированными или согласованными. Такая же ситуация и в аннексированном Россией Крыму. Легально выйти можно только на одиночный пикет, и то это не гарантия того, что российская полиция не задержит участника акции. Поводом может стать что угодно, от высказываний до надписи на плакате. За несогласованные митинги в России предусмотрено административное наказание.
Совершенно зеркально выглядит ситуация на материковой Украине. Там собраться на протест можно свободно и под любым правительственным зданием. Единственное условие – акция должна быть мирной, без причинения физического и материального ущерба. В Европе же система митингов также носит преимущественно свободный характер. Рассмотрим, например, как граждане реализуют свое право на мирное собрание или протест на примере Чехии. Вот наши коллеги из телеканала «Настоящее время», выяснили подробности. Например, да, в ноябре 2019 года в столице Чехии, в Праге, прошла демонстрация против премьер-министра Андрея Бабиша, на которую собралось около 300 тысяч человек. До этого столь же многолюдный митинг прошел летом. Для их организации активисты не получали никаких разрешений полиции или городских властей. Один из организаторов акции, студент Бениамин Ролл, рассказывает, почему люди тогда вышли на улицы.
У нашего премьера, председателя правительства, есть фундаментальный конфликт интересов, потому что Бабиш имеет огромное влияние на одну из самых больших фирм в стране. Также, фактически, он владеет самым большим медиа-холдингом Чехии, имеет влияние на распределение дотаций Евросоюза. Его подозревают в крупном мошенничестве. Когда в апреле полиция рекомендовала предъявить обвинение Андрею Бабишу и передать дело в суд, через день Бабиш поменял министра юстиции. Это запустило огромную волну демонстраций по всей стране.
Бениамин – один из лидеров общественного объединения «Миллион мгновений за демократию». Оно возникло после парламентских выборов 2017 года, выигранных политическим движением, которое возглавляет Бабиш. Бениамин Ролл рассказывает, что годовщина бархатной революции пришлась, кстати, к организациям новых протестов.
Мы столкнулись в коридоре с Микулашем Минаржем, моим однокурсником, и он сказал: «Слушай, скоро годовщина бархатной революции. Мы, студенты, должны что-то сделать».
Сначала это была просто студенческая инициатива, а теперь именно «Миллион мгновений» мобилизируют сотни тысяч людей на протесты. Деньгами на все это скидываются граждане, перечисляя это на прозрачный банковский счет, все приходы и расходы на котором можно посмотреть в свободном доступе через интернет. Ролл рассказывает, люди в массе жертвуют довольно крупные суммы.
С мая по июнь 2019 года нам пожертвовали более 5 миллионов крон. Это замечательно. Мы сделали митинг на летнее, на него ушло более 1 000 000 крон. И остались деньги на долгосрочную деятельность.
Бениамин объясняет, что организаторы протестов ничего не платят за проведение акций полиции либо городским властям. Среди статей расходов он называет мультимедийные экраны, сцену, звук, мобильные туалеты, заграждение, уборку территории после демонстрации и так далее. Бениамин рассказывает, что прямого давления от властей активисты не ощущают.
К счастью, никакого прямого давления на нас нет. Все-таки мы живем в демократической стране. Наоборот, городские власти очень сильно идут навстречу. Полиция нам помогает. Она не бьет, нет, она нас, наоборот, охраняет.
И что интересно, власти не имеют права запретить мирный протест. Об этом уже рассказывает в этом сюжете Вит Хоффман, пресс-секретарь пражской мэрии.
Собственно, в Чешской Республике право на собрание закреплено в Конституции. Если кто-то решит провести митинг, ему не нужно никакого разрешения от властей. Это закреплено в Конституции, которая является самым главным сводом законов. Человек на собрание просто-напросто имеет право. Он всего-навсего заявляет о том, что акция пройдет в определенное время в определенном месте, чтобы власти имели это в виду и могли, соответственно, подготовить это место. Городские власти могут запретить собрание лишь только в случае, если оно каким-то образом разжигает расовую ненависть или подстрекает к насилию. О собрании можно уведомить минимально за 5 дней и максимально за 6 месяцев до его проведения. Исключением является ситуация, когда случается что-то неожиданное, что-то меняется. Тогда собрание можно провести и быстрее, чем через 5 дней от заявления о нем.
Да, если случается что-то экстренное, и люди выходят на собрание вне временных рамок, это тоже в определенном смысле законно, поясняет Хоффман.
Да, это нормальная ситуация, тем не менее, идеально и в таком случае сообщить в мэрию о таком событии, чтобы мы скоординировали работу экстренных служб, не только полиции, но и медиков. И никто, конечно же, не ждет, что организатор демонстрации что-то будет платить полиции или другим службам. Город приспосабливается к массовым протестам еще и, например, усилением режима работы метро, чтобы люди смогли доехать до места демонстрации. И чтобы другие граждане также могли свободно перемещаться.
Девиз чешской полиции – помогать и охранять. Собственно, во время демонстраций и протестов чешская полиция этим и занимается. Помогает и охраняет, говорит капитан полиции Эва Кропачева.
Полиция Чехии здесь для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников собраний, шествий или похожих акций. Поэтому мы здесь, чтобы помогать людям и охранять их. И, конечно, непрерывное движение транспорта. Для нас это тоже приоритет.
Вот, собственно, да, это, ну, на самом деле, Вит Хоффман, пресс-секретарь Пражской мэрии, еще уточняет, что полицейские ни в коем случае не должны мешать волеизъявлению граждан. При этом они должны следить, чтобы против демонстрантов не применялось насилие.
Полиция на такие собрания приходит не для того, чтобы изначально каким-то образом мешать гражданам. Она там, чтобы следить за безопасностью людей, не только участников собрания, но и других граждан. Задача полиции в том, чтобы воспрепятствовать лишь в случае, если собрание приобретет действительно экстремальный характер. Если, например, появятся призывы кого-то убить или призывы к расовой вражде. В этих случаях полиция имеет право вмешаться и законными способами завершить это собрание, поскольку оно уже не носит демократический характер, уже нарушает права других граждан.
Да, вот такая ситуация. Но на самом деле, те моменты, когда полиция даже охраняет манифестантов, да, они видны, например, и в современной Украине, когда проходят акции представителей, например, ЛГБТ-плюс сообществ, то полиция выходит в усиленных нарядах именно для того, чтобы охранять тех людей, которые вышли выразить свою точку зрения.
Ты знаешь, тут в комментариях очень много нас посылают или в одну сторону, или в другую сторону, чтобы мы рассказали об опыте тех или иных стран, и приводят, в общем-то, тут же разные есть, как разные ощущения и разные эти митинги, да, потому что там, где люди митингующие уже переворачивают автомобили, реально нападают на полицию, которая на них же сначала не нападала, да, и портят имущество и прочее, это одна история, когда действительно по, очевидно, там, уставам, законам полиция применяет какие-то спецсредства и прочее. Вспоминают, вот я вспомнила Майдан в комментариях, опять-таки пишут, что, мол, что вы называете мирным такое кровавое, все кровавое, что произошло на Майдане. Но ведь сначала люди вышли, на самом деле, со студентов все началось, это был мирный протест.
Ну абсолютно... да, сначала протестующих начали бить,
да,
и,
то есть здесь...
а не наоборот.
Вот,
а вот наоборот как раз-таки происходит, да, в соседней России. Я напомню, что минувшим летом проходили акции протеста в Москве.
Москве, несанкционированные акции. И тогда случился вот такой случай. 25-летний Сергей Абаничев, участник акции, в момент жестких силовых задержаний бросил в сторону сотрудника ОМОНа пластиковый стаканчик из-под газировки. Молодой человек был задержан на несколько дней, спустя по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие утверждало, что Абаничев кинул в сотрудника ОМОНа камень. Сам он настаивал, что это был пустой пластиковый стаканчик. После изучения видеозаписей обвинения с Абаничева сняли. И буквально вчера Владимир Путин, президент России, ответил главе Совета по правам человека при президенте, да, на слова о наказании за бумажный стаканчик. Путин считает, что нельзя допустить, чтобы за такими стаканчиками полетели бутылки. Все имеют право высказать свою точку зрения, но только законными средствами. Вот такое сообщение. Я процитирую. «Бросил стаканчик, имеется в виду, ничего. Потом пластиковую бутылку, опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. Потом стрелять начнут и грабить магазины», сказал Владимир Путин. Это цитата по эфиру Russia Today. Он заявил, что такого нельзя допустить, напомнив, что высказывать точку зрения имеют право все, но, цитата, законными средствами. И заявил, что грубые нарушения были со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые также не должны переходить границ. Но как-то вот переходят они. И ничего им за это не бывает. За стаканчик вот человека, значит, посадили под стражу, а за дубинку сотрудника ОМОНа не садят.
Мне кажется, настолько почему-то дискуссионный вопрос, да, ну, почему понятно, в принципе, да, потому что, в общем-то, учитывая то, как себя ведет современная власть в современной России, понятно, что такие вопросы возникают. Но мы готовы дискутировать с вами и поднимать с вами настолько животрепещущие темы, насколько мы с вами можем их вообще потянуть и осилить. Вот так вот я даже сформулирую. Сергей Макрушин, Катя Некречи, мы были с вами, вся наша команда. Оставайтесь с нами утром в 9:00 начало эфиров, днем в 14:00 и вечером в 19:00 по крымскому времени. Все это. И оставайтесь круглосуточно с нами на 648 АМ. До встречи!